Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города.
Речь Молотова длилась всего 8 минут. Я часто пытаюсь представить момент, когда прозвучала эта речь. Теплый воскресный день и всего 8 минут, после которых прежнее представление о мире стало недосягаемым. Интересно, о чем тогда думали люди? И чем они занимались весь остаток выходного, когда все планы рухнули?
Товарищи, вашему вниманию представляется воспоминание участника войны Глебова Евгения Николаевича.
Перед началом войны я работал на троллейбусе и возил пассажиров по Старому Невскому и Невскому проспекту. В тот роковой день репродукторы вещали о начале Великой Отечественной войны. И я останавливал машину у репродуктора, по которому извещалось заявление советского правительства 22 июня о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. С грустью слушали ленинградцы это известие.
Это мой дед по отцовской линии. В этом году ему исполнилось бы ровно 100 лет. И это запись радиопередачи с ним, которая каким-то чудом сохранилась среди тех немногих записей военных лет, которые еще пока хранятся в архивах Гостелерадиофонда.
Горькое было мое расставание в этот день с родными, особо с отцом. Когда он в 1939 году провожал меня на войну с белофинами, тогда отец мне просто сказал: «Возвращайся домой скорее». В этом расставании отец задрожал и со слезами на глазах молвил: «Прощай, сынок, наверное, мы больше не увидимся». Так я расстался с отцом.
В 1939 году, когда началась советско-финская война, деду было 24 года. Мне сейчас 22, и я абсолютно не представляю себя на месте деда. Красиво было бы сказать, что я в тот же самый день ринулся бы в военкомат и отправился бы на фронт защищать родину. К сожалению, а скорее к счастью, я не могу узнать, как поступил бы. Но мой дед в первый же день войны отправился на призывной пункт. Он уже знал, что такое война, что значит быть солдатом.
Говорят, что Великая Отечественная война стала историей. Но главным источником этой истории мы, ветераны войны, считаем, были люди и время войны. Историки со скрупулезной точностью подсчитывают количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, но они не могут подслушать разговор солдата в окопе, когда была атака врага. Они не могут увидать страдания и слезы 18-летнего паренька-солдата, умирающего от ран во тьме полуразрушенного блиндажа. Горе, слезы, муки, страдания, печаль – вот история в памяти миллионов людей.
Не знаю, правда не знаю, осилил бы я это. Поэтому впитываю историю через рассказ деда и пытаюсь снова и снова представить себя, Женю Глебова, на месте деда, Евгения Глебова.
Первый день войны. Еще никто не знал, насколько долгой будет эта разлука.
Мы с микрофоном на привокзальной площади.
Репортаж ведет Алексей Сурков.
Сюда подходят войска.
Мобилизован и зачислен я был уже 23 июня командиром отделения средств тяги 1-го батальона 1-го дивизиона 577-го гаубичного артиллерийского полка. Воинское звание было помощник командира взвода, и потому, что имел боевой опыт в войне с белофинами, был назначен и зачислен впоследствии политруком батареи.
В детстве прадеда я знал не так уж и много. Видимо, возраст был не тот для подобных разговоров. В школе, как и все, изучал историю Великой Отечественной войны, смотрел хронику тех лет, но для особого отношения все равно было рано. Что-то в душе еще не созрело, что ли. А прорвало 3 года назад, когда ко мне попала эта запись. После этого мое сознание переменилось. Я слышал деда снова и снова. Слушал и как будто начинал чувствовать, почти ощущать, что такое война.
В один из дней августа 42 года у орудия я находился один. Расчет вдалеке занимался устройством укрытия для орудия. С командного пункта от командира батареи поступила команда открыть огонь из орудия по скоплению врага. Приняв ориентиры по наводке и команду «Огонь», я произвел из орудия залп. Снаряд угодил в котлован, где находилось 18 гитлеровцев, которые были уничтожены. За этот боевой залп, имея только 3-месячный стаж в ВКПБ, я был принят из кандидатов в члены партии.
Стоп. 18. Одним залпом. Я прекрасно понимаю, что это наши враги. Но это все равно ведь люди. А как же гуманизм? Простой человеческий гуманизм. Конечно, я опять смотрю на это все с точки зрения человека, который живет в мирное время. Но 70 лет назад было не до этого. Либо мы их, либо они нас. Но я все равно никогда не пойму необходимость войны в истории. Возможно, прозвучит банально, но неужели нельзя без кровопролития, без концлагерей, без блокад?
Мне, как и многим другим ветеранам войны, довелось испытать блокадную историю города на Неве, который сегодня кажется сном или игрой памяти воображения. Непрекращающиеся бомбежки, обстрелы осажденного города, голод, холод, дистрофия, цинга, тяжелые ранения в живот, потеря отца, братьев в блокаде – таков был и мой удел как участника обороны Ленинграда.
Так получилось, что семья деда оказалась за линией фронта, на оккупированной территории. Зимой 43-го их разделяло, может, чуть больше 10 километров. Но они были по разные стороны фронта. И тогда случился последний бой деда. Самый страшный. От рассказа о нем мороз по коже.
Мой боевой путь окончился, когда батарея находилась на позиции при городе Колпино у стен Ижорского завода и вела огонь по противнику, укрывшемуся на взгорье Красного Бора. Печально для меня было то, что координаты, даваемые для батареи наведения огня, подчас совпадали с местом расположения дома, станции Сабли на Октябрьской железной дороге, где проживали мой отец, мать и сестра, попавшие в немецкую оккупацию. 9 февраля 1943 года на этой позиции батареи противник вел усиленный беглый огонь. При переходе от одного орудия батареи к другому с целью выяснения состояния расчета от этого огневого налета, я осколком разорвавшегося рядом снаряда был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Ленинград.
Еще раз. Дед стрелял из орудия по дому, где жили мать, отец и сестра. Стрелял по врагам и по дому, в котором могла быть его семья. Я не хочу в это верить. Я не могу в это поверить. Но именно в этот момент война, как эпизод из учебника истории, превратилась в мою войну, в мою личную историю, в часть моей жизни. Я пытался представить, как все было на самом деле. Пришлось ли ему стрелять? сколько прошло секунд от приказа до залпа. Или ранение избавило его от необходимости выполнить приказ. Что в этот момент творилось в его душе, он передал одним словом – печально. Мужская скупость на эмоции.
Мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.
Война для деда кончилась тяжелым ранением, а после нее у него была мирная жизнь. Любимая жена и трое детей, внуки. Был председателем поселкового совета, позже работал на шахте, построил дом, вырастил сад.
Воспоминания Татьяны Файзулаевой, дочери Евгения Николаевича. Последние медали и орден папа получил в свой последний, 50-й день Победы. Летом 1995 года я с дочерьми приехала в гости к родителям. В прощальный, как оказалось, последний вечер перед отъездом отец уже был сильно ослаблен болезнью и лежал в постели. В тот вечер мы вспоминали о нашей уже несуществующей большой и замечательной стране. А потом папа читал наизусть и пушкинскую сказку про рыбака и рыбку, про попа и работника его балду и отрывки из «Медного всадника». Я была поражена, ведь отцу было уже 80 лет. На следующее утро, перед отъездом, я хотела войти в комнату к папе, чтобы попрощаться, но он вышел сам, одетый в пижаму. Мы обнялись. Он пожелал нам счастливого пути. Кажется, я что-то приободряющее сказала, не помню. Мы чувствовали, мы знали, что видимся в последний раз.
Воспоминания Петра Глебова, старшего сына Евгения Николаевича. Он сильно исхудал и ослабел. Опять стали сильно беспокоить фронтовые раны. Осколки от разорвавшейся мины раздробили правую коленку и исполосовали низ живота. Врач советовал колоть морфий, но морфий нам был не по карману. Мать сказала, что отец умер во сне. Провожать в последний путь пришло много народу. Это были в основном люди, чем-то обязанные отцу. Он по возможности старался всем помогать. Мы с матерью на его похороны практически не потратили ни копейки. Могилу выкопали его бывшие кочегары, деревянный гроб с большим православным крестом прислали из модельного цеха, а бортовой грузовик, чтобы отвезти тело на кладбище, выделил нынешний председатель поселкового совета в память о предшественнике. Когда гроб с телом отца поставили на грузовик, мать посадили в кабину, а я сел возле гроба. И только тут до меня дошло, какой мощной поддержкой отца я пользовался всю свою жизнь. Вспомнилось, как он неоднократно выручал меня из неприятных положений, в которые мне удавалось влезать из-за собственной глупости. Теперь эта поддержка исчезла навсегда. И тут я горько заплакал.
Деда не стало, когда мне было всего 2 года. Мы так и не познакомились. Видели друг друга лишь на фотографиях. А жаль, таких людей необходимо знать лично. Отец вспоминал, что дед не любил говорить о войне. Запись старой радиопередачи стала, пожалуй, самым длинным рассказом о его военной судьбе. И самым важным лично для меня. Благодаря ей я так много узнал о Глебове Евгения Николаевича, имя которого ношу, которого никогда не видел и не знал. Никогда.
Дорогие товарищи, желаем вам мирного неба над головой, здоровья, семейного счастья и всего доброго!